ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो
Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 9, Друва Махараджа возвращается домой. Текст сегодня? Сима текст. Друва увача янта правишья мама вачам имам прасуптитам санджива нятяк Ти Акхила Шакти Дхара Свадам Нам. Анямшча Хастачарана Шраваннатвак Адан Прананнамо Бхагавате Пурушая Тубхям. Разве мы не читали вчера этот текст? Текст седьмой. Экаствам эка бхагаван идам атма шактья маякья яо ру гуная махатта де адяшишам диштвану ви шья пурушастат асад гунишу на невадарушу Ибхавасуват Ибхаси. Эка. Единственный. Твам. Ты. Эва. Несомненно. Бхагаван. О мой Господь. Идам. Этот материальный мир. Атмашактия. Своей энергией. Майя Акхьяя. Которая называется Майей. Уру. Очень могущественной. Гуная. Состоящий из гун природы. Махат Ади. Махат Татва и так далее. Ашешам. Бесконечный. Сриштва. Создав. Анувишья. Войдя, Пуруша, Свердуша, Тат, Майи, Асадгунишу, средневременно проявленных качеств, Нана, многообразно, Ива, как бы, Дарушу, в дровах, Випхавасуват, подобный огню. Випхаси. Ты появляешься. Перевод текста. О мой Господь, Ты единственный верховный повелитель всех миров. Но, обладая различными энергиями, Ты по-разному проявляешь себя в духовном и материальном мирах. Своей внешней энергией ты создаешь махат-татву, совокупную энергию, и после этого входишь в нее как сверхдуша. Ты — верховная личность, и манипулируя эфемерными гунами материальной природы, ты создаешь великое многообразие ее проявлений, подобно огню, который выглядит по-разному в зависимости от формы дров. Опять сложные тексты у нас идут. Если люди спрашивают, кто видел Бога, ну вот здесь описываются примеры тех, кто видел Бога. Арджуна видел Бога, и не только. видел его как своего друга, он также видел вселенскую форму. Он видел его со всех сторон, но все же выбрал форму друга в итоге. И Кришна именно эту форму представил ему как самую дорогую. Здесь Друва Махарадж, он не видит в нем друга, видит Верховного Господа, видит его положение. И он видит, и он описывает, что на это скажут люди, у которых этот вопрос появляется. Кто видел Бога? Вопрос, вызов. Вот, он видит Бога. Но даже читая, они не могут понять ничего из этих текстов. Даже изучая, невозможно. Так как же увидеть Бога, если он прямо перед глазами, но мы не видим его? Тексты прямо перед нами, но мы не понимаем это. Он описывается как ачинтья, то есть он непостижим. И как же постичь? Кришна говорит, нужно просто слушать о его деяниях. Тава, катамритам, тамтадживанам. То есть вот эти непонятные вещи нужно слушать с открытым сердцем. Вопрос начинается с веры. Процесс. Это единственное лекарство. Познать Бога, нет другого лекарства, кроме Бога. Никакие силы, кроме Бога, не откроют его нам. Свет солнца нельзя постичь в темноте при помощи огня и фонариков. Не найти солнце. Присутствие солнца, да, непостижимо, но факт. Вот этот непостижимый факт, ачинья называется, он факт, но он непостижим, но он факт. Это отличается от той науки эмпирических поисков. Она напоминает именно поиск истины с фонариком. Истина, которая все освещает, не нуждается в освещении. Не нуждается в нашем уме, в наших умственных способностях. Она нуждается в другом, в восприятии, вера. Не в измышлениях, не в толкованиях, а именно в восприятии. Итак, вера – это начало восприятия того, что мы не знаем. Или не можем понять. Мы говорим, читайте книги Прабхупады. Ну, много всяких аргументов в уме. Но все равно делать это восприятие. Если есть вера, развивайте ее таким образом. Не просто развивайте, а углубляйте. Иначе будем напоминать общество фанатиков. И люди будут бояться нас. Все можно разъяснить, и не просто разъяснить, а осветить жизнь человека. Это не вызывает страха или неприязни, когда человек получает свет знания. Итак, наша роль не просто в том, чтобы утверждать, кто такой Бог и кто не является Богом, а постичь свои отношения с Ним, как тут описывается. По примеру великих святых прошлого, как Друва Махарадж, например. При этом Друва Махарадж не был освобожденной душой. Не был освобожденной душой. Описывается история, мы уже обсуждали, он достиг это при помощи практики саданы. У нас тоже есть садана. Тоже можно достичь такого результата при помощи своей саданы. Век Кали не рекомендован процесс йоги, который практиковал Друва Махарадж. Невозможно. Век Кали есть свои особенности. Об этих особенностях говорится прямо в первой песне Шримад-Бхагаватам. Именно с этого и начинается. Обращаясь к сути Гасая, мудрецы на Нишаране говорят, что в век Кали люди имеют очень слабую память и разум. Их ум подобен болоту. Они быстро все забывают, меняют решения, они ленивы к духовной жизни. Если им не платят, они вообще ничего делать не будут. У них нет энтузиазма от этого полета бескорыстного. Они, более того, сварливы очень, гневливы, и они ссорятся постоянно, ищут недостатки друг друга. И жизнь их коротка. Какая йога? Сута Госвами, ты слышал Шукадева Госвами? Можешь сказать суть, как этим людям спастись? которые не способны никаким процессам. Они даже молиться не смогут долго. Единственное, на чем они сосредоточены, на удовлетворении чувств на своих, на себе самом. Счастлив или несчастлив, как быть счастливым. Вот еще хочу чего-то, то хочу, а этого не хочу. Сварливый, ленивый. И Сута Госвами рассказывает, о чем говорил Шукадева. Потрясающие вещи. Шримад Бхагаватам. Шримад Бхагаватам. Для этих людей. Это вот это повествование о Боге. А они что-то поймут? Этот Шримад Бхагаватам записал в Ясадева, говорится, по настроению Нарады, именно для людей Кали-юги. Для падших людей он привел в пример себя, Нарада, свою прошлую жизнь. Он был сыном служанки и жил как раз в век Кали. Там описывается, что он видел эти заводы и фабрики, вот все эти устройства современного века Кали. И он достиг совершенства, просто слушая о Господе, даже не понимая ничего об этом. Не имеет значения, что мы сейчас понимаем, что не понимаем. Что-то вроде того, как ребенок многого не понимает, но слышит. В школе запоминает, что говорил отец, мать. Не все понятно, но запоминает. А когда вырастает, понимает. Что было. Поэтому надо слушать просто. Именно так и формируется сознание человека. Он просто созерцает, и то, что непонятно, он запоминает. У него есть вопрос, у него есть разум. И разум работает, когда он слушает. Никогда не отключайте свой разум. Всегда поддерживайте свою способность слушать. Шримад Бхагаватам, святое имя. И общаясь с людьми, учитесь слушать. Самая важная способность. Слушать друг друга, понимать друг друга. То есть наше движение будет успешным, если мы просто будем внимательны друг другу и выслушивать друг друга. И все. Все. Уже на Бхагаватам мы слушаем кого-то. Уже этому учимся. Ну, такой порядок, лекция мы называем это. Но в личных отношениях также практикуете это, выслушивайте друг друга. Будете очень ценить друг друга благодаря одной этой способности. Все, что нужно, это же просто. Но люди векали сварливы. Они не могут долго слушать кого-то. Хотят сами говорить. И каждый говорит о проблемах, но никто не говорит об истине. Все средства массовой информации заполнены проблемами. И ничего об истине вообще. Вот это век Кали. Это океан порока, говорит. Говорить нужно хорошие вещи. Язык для этого дан. Не для того, чтобы беспокоить ум, приводить его в смятение или в какие-то очень тяжелые состояния ума. Не для этого язык дан человеку. Чтобы просветлять, успокаивать, прояснять. Это Шримад Бхагаватам. Итак, просто слушая Шримад Бхагаватам, обсуждая с преданными, обретаем способность просветлять друг друга, находить вдохновляющие слова, мы начинаем владеть речью. Здесь говорилось, что речь у Прохлады Махараджи стала удивительна. И вот то, что он здесь говорит. Он описывает Господа, смотрите, своей речью. Что не описывается языком, говорится. Не постигается умом. Начинает описывать это. Это записано в Бхагаватам. Он один. Ты единственный верховный повелитель всех миров. Ты один, он сказал. Ты единственный. А как он это увидел? Ну как он это увидел? Ну как я могу сказать про кого-то, вот ты один-единственный, и все вокруг заполнено тобой. Да все отличается. Никто не может заполнить собой все. Может, конечно, повлиять на что-то, но так запомнить, не могу сказать, что это все наши энергии вокруг нас. Но как же он это увидел, Друма Махарадж? Перед собой форму Бога увидел четырехрукую и понял, вот эта форма повсюду, так же и передо мной. Не так-то просто увидеть Бога. И так он находит здесь слова. Повелитель всех миров, единственный, но обладая энергиями, множественное число, то есть ты один, но посмотри, у тебя столько проявлений. Ты по-разному проявляешь себя в духовном и материальном мирах. Вот это все разнообразие, это ты. Кто имеет перед собой форму Бога и понимает, что все связано с этой формой, абсолютно все. Как это объяснить? Вот. Обычно человек не может понять, как это форма Бога, а что же все остальное, если у него есть форма, то все остальное это что за пределами Бога? Нет. Все одновременно в его форме. Яшода увидела эту вселенскую форму во рту Кришны. И она увидела, что там, в этой вселенской форме, есть такие же вселенные, такие планеты и та же Земля. И Вриндаван, где она находилась с Кришной. Во Вриндаване, там же находится Яшода и смотрит рот Кришне. Она заглянула туда, и там тоже увидела вселенную, и там тоже увидела Яшоду, и тоже вселенную. Боже мой. Так где же Кришна? И где же Яшода? Вот так описывается. Это все описывается, тем не менее описывается, что невозможно представить и понять. Удивительные вещи. Но так, очиньте, Бог такой. Одновременно имеет форму. Он один, и одновременно он множественен. Одновременно. Называется очиньте. А как это понять? Факт. Кто-то видит. Арджуна видел вселенскую форму в одном месте. Не сходя с места. В одном месте увидел все. Это Кришна. Я не понимаю. Ну и не надо. Восхищайся. Вот зачем ты слушаешь. Ты хочешь понять Бога, значит, хочешь овладеть, что ли, Богом? Умом. Завладеть им. Понять, разобрать на части. Не получится. Восхитись. Обрети эту любовь. Вот, раса пробуждается. Восхищение, а зачем нам его до конца постигать? Он непостижим. Вот в чем вкус жизни. Загадка. Тайна. Чем больше изучаем, тем глубже тайна становится еще. Захватывающий процесс какой, никогда не кончается. Это Кришна. Итак, Друва Махарадж начал свой путь, вот этот уже созерцание. Истин. Абсолют. И ты по-разному себя проявляешь в духовных и материальных мирах. Смотрите, он уже понял, находясь в материальном мире, как себя Кришна проявляет в духовных мирах. Потому что видит перед собой духовную форму, абсолютно духовную форму. Все становится абсолютно ясно в его присутствии. Что такое духовная форма, это надо увидеть. И эта духовная форма и даст нам понять, что такое духовный мир. Его не вообразить так же в уме. Все воображения более-менее пространственно-временные. Опираешься на какой-то материальный опыт. Более-менее. Размеры Вайкунтхи, размеры материального мира, да кто-то измерит. Размеры Галока Вриндавана, да никто не измерит. Но тем не менее описывается 3/4 духовного, 1/4 материального. Ну и как это? Для кого это? Для тех, кто имеет обычное представление, да, мыслит вот этим умом, этим телом, этим разумом. Но измерить-то невозможно найти 3/4 и даже 1/4. И размеры Махавишну тоже даются. Может быть, даже в милях можно, я не знаю. Не спор его кожи, исходят все эти вселенные, все живые существа. Все материальное, все, что мы знаем. Он создает эту Махататву, и в нее же входит потом, как сверхдуша. Он, столько у него всяких проявлений. Махататва – это его энергия, он. А потом сверхдуша. Зачем он отделяет столько энергии, столько разнообразия создает? Для чего? Что он делает вообще? Он же ничего не делает. Ничего не нужно. Но столько понатворил. Бог. Говорит, я один, но стану многим. А так распространяется его блаженство, Ананда. Это его природа. Это его бесконечная природа, игры. Он живое существо, он играет. Да, но игры его непостижимы. В итоге материальные и духовные миры, и столько проявлений, форм, экспансий, аватар, частей, полных частей, столько категорий, неисчислимо. Господь Чайтанья описывает некоторые аватары Санатана Госвами, но потом говорит, это как волны в океане, их нельзя описать. Им нет числа. Никто никогда не сосчитает. Но какие-то аватары описываются в Бхагаватам. Какие-то описываются для нашего опыта также духовного. Но нельзя сосчитать, как эти атомы Вселенной. Если даже атомы Вселенной сосчитать, все же не сосчитать проявление Бога. И ты верховная личность, вот эти энергии. Один человек мне сказал, Бог — это энергия. Не принимал, что это личность, это энергия. Но вот вопрос. Может быть, энергия. Здесь говорится, у него множество энергий. Но есть различие между энергией и источником энергии. Размышляйте об этом. Вы многие думаете то же самое сейчас. Большинство почти из вас так думает, что Бог — это тоже какая-то энергия. Может, какая-то особенная энергия. Может быть, смотря что вы имеете под этим словом «энергия». Не совсем так. Энергия — это производная, а источник энергии, повелевающий энергией, он не является энергией. Производным. Бог изначален, он не производное. Его нельзя назвать энергией. Энергией можно манипулировать. Энергией живое существо обладает. Личность – обладатель энергии называется. А что ж такое личность? Она не описывается как энергия. Она описывается как воля. Понятно? Нет. Вот это Бог. Не упрощайте. Бог – энергия. Это сахаджия начинается, материальная. Бог выше энергии. Вот в чем дело. А что ж такое Бог? А Ачинтья? Он сам себя не знает. До конца. Конечно, он знает, но в то же время растут его потенции. Безграничен. Не думайте, что энергия, равенство не ставьте между энергией и источником энергии. Прабхупада это объясняет. Энергия подчиняется воле и имеет причину существования чью-то волю. Если мы говорим материальная энергия, значит, чья энергия – вопрос возникает. Чья-то воля за этим стоит. Так, мы догадываемся интуитивно, но очень трудно понять его волю. Зачем он создает материальную энергию? Друм Махарадж видит, как видит. Он видит и духовно, и материально, отвечает на вопрос. Таким образом, отвечает на этот вопрос. Если мы видим только материальную энергию, мы не сможем понять, зачем она нужна вообще. Если мы видим только духовную энергию, мы не сможем понять, зачем нужен материальный мир. Мы можем, должны понимать то и другое. Потому что живое существо, джива, маленький Кришна, маленький Бог, и обладает волей. Вот этим непостижимым свойством. То, что мы называем с вами свободой выбора. Это воля его. И эта воля непреклонна к свободе. Свобода. То есть свобода означает, даже названия нет этому. Любое название уже обуславливает. Так откуда же, как же назвать? Только по отношению. Яшода Нандана, Кришна. Сын Яшоды. Да он же Бог. Да, у него нет имени. И в то же время огромное количество имен. Бесконечное количество имен. По отношению. Сын Яшоды. Имя отсюда. А как его самого назвать? Практически невозможно. Нет термина. Кроме него самого нет источника. Душа также не обозначается, но она при помощи йога майя обозначается, или маха майя обозначается, при помощи определенной иллюзии. Но на самом деле душа непостижима, также очиньте. Когда мы говорим имена, это отношения, это игры, функции, это игры Кришны. Игры Кришны, потому что душа, ее воля — это любовь. И любовь — это взаимоотношения, это как раз игры, которые увеличивают блаженство, углубляют эту любовь. Любовь — растущая сила. В материальном мире она, к сожалению, угасающая сила. Искра падает в воду, и она угасает, или на сырую почву постепенно. Так истощается. Наша жизненная сила, тело, чувства угасают. Любовь тоже угасает как бы. Но в духовном мире, просто глядя друг на друга, любовь усиливается. Просто от взгляда, от мысли любовь растущая. Что-то подобное, как юноша и девушка смотрят друг на друга, и это чувство растет. Такой опыт есть. И когда они касаются, еще больше они притягиваются друг к другу. А затем, после отношений близких, опустошение. Майя обманула. Так материальный мир устроен. Так в материи мы живем. Мы чувствуем постоянно какое-то некое разочарование, опустошение. После вспышек каких-то любви или страсти, или интереса какого-то. Потом некое опустошение. Некое разочарование. Ой, как я хотел этот дом построить, кто-то думает. Как я хотел купить эту машину. Ну вот я купил эту машину, построил этот дом и... Ну не так уж и я счастлив себя чувствую. Я себя чувствую просто собственником, даже чувствую бремя от этого. Обманывает майя. Мне трудно поддерживать эту машину, этот дом, эту семью. В итоге я закрепощаю себя, закабаляю себя на самом деле. Все как-то странно устроено. Но в духовном мире нет этой материи, материальной энергии. Да, душа внутри этой материи повсюду пронизывается. Мы не видим глазами. Но есть разум, мы изучаем, мы начинаем развивать эти тонкие ткани разума. И по многим признакам начинаем догадываться. Сверхдуша повсюду. В воздухе, в атомах, кругом, в живых существах, в пространстве, все. То есть он говорит, даже эфир — это моя энергия, и ум, и разум, все это моя энергия. Тот ум, который мы не можем повелевать. То тело, которое мы не можем повелевать, оно просто состарится и умрет. Мы ничего с этим сделать не можем. Мы ничего не можем сделать. А он повелевает. Именно потому все так и происходит, как происходит. Зачем же он так повелевает? Если мне это не нравится. Это стареющее тело. Не моя воля. Против моей души. Душа не хочет. Но Кришна говорит, я тебя верну в духовный мир. Таким образом. Это моя воля. В этом секрет творения. Зидру Махарадж все это видит. Все это видит одновременно. Просто получив даршин. Все эти знания и вся эта практика, которую мы практикуем, она должна привести нас к Богу. Лицом к лицу. И наилучший способ, конечно же, Господь Чайтанья дал это воспевание святых имен. И единственный способ – векали. Тут есть чем занять язык. Безмолвная медитация очень сложна. А язык безумолку может говорить векали. Вот мы и повторяем безумолку Хари Кришна. И что же мы чувствуем? Неугасающая радость. Если мы внимательны, почтительны к имени, к преданным, счастье растет. Не так быстро. Майя сдерживает, конечно же. У нас еще есть свой характер материальный, свое эго. Оно пытается сдерживать наш этот экстаз. эту милость. Демоны не любят получать милостыню. Они хотят раздавать милость. Я не завишу от чьей-то милости, нет. Бали Махарадж был очень вдохновлен, когда Господь Вамана к нему пришел в форме просителя милостыни. Он был очень горд, когда Шукрачарья сказал, это Верховный, не соглашайся, отберет все, обманет. Я чувствую опасность. Я твой гуру. Я тебя предупреждаю. Слушай, что я говорю. Я понял, кто перед тобой. Он притворяется, он обманывает, он хитрит. Он просит три шага земли, я не знаю, что он сделает. Но я чувствую, что тебе конец скоро придет. Но Бали Махарадж сказал, о, сам Бог пришел ко мне в форме просителя милостыни. О, я дам ему все, что захочет. Если сам Бог просит у меня милостыню, так кто же тут Бог на самом деле? Но это сознание, материальное сознание. Так мы хотим раздавать милостыню, хотим быть благодетелями, контролирующими, господствующими, наслаждающимися всем этим. Но сознание Кришны – это путь милости, Пушти-марг. Пушти-марг – путь милости. Не путь аскезы, не путь гьяны, не путь каких-то еще других мистических совершенств. Путь милости, путь Пушти-марг или путь любви. Любовь все прощает. Если мы обратимся к Кришне с любовью, как Господь Читания дает нам это настроение, в этом настроении с любовью воспевает Святое Имя, все прощается, все грехи прощаются, они просто очищаются, уходят, растворяются. Мы видим это чудо, что за несколько киртанов новые люди могут стать преданными. Я спросил одного ученика Прабхупады, как вы проповедовали в то время, во времена Прабхупады? Как вы проповедовали новым людям? Вот сейчас мы делаем такие программы, другие программы, а как вы это делали в то время? Прабхупада как проповедовал, мы слышали, слышим. А вы как ученики это делали? Говорит, а мы не проповедовали вообще. А как люди приходили? Приходило много людей, говорит. А как? 6 часов киртана, и люди становились преданными. Все. Практически никакой проповеди не было. А потом говорит, ты не это тело, это душа. А Кришна, Верховная Личность Бога, все говорили, хорошо. Но проблем. В этом состоянии все прощается, все очищается, освобождается разум человека. В этот момент он понимает, он соглашается. Да, это хорошо. Сознание Кришны – это прекрасно, он говорит. Так, Стас! Это милость Господа Читания. Пушти-марг. Потом, когда мы начинаем совершать какие-то аппаратхи, ошибки в процессе, пусть становится труднее, труднее, труднее. И кажется, не такой уж легкий, как обещал Прабхупада. Нет, нет, он такой же легкий, такой же простой. Если мы сможем просто воспевать Харе Кришну, ни о чем другом не думать. Никого не критиковать, но это трудно не критиковать. А? Я, конечно, могу не критиковать, кого не знаю. Несложно. Но если я кого-то знаю, как не критиковать? У всех рыльца-то в пушку. Они тут поют, понимаешь, кажутся преданными, но я-то знаю. Вот такая вот Кали-юга притягивает. Но нам немало времени понадобится, чтобы освободиться от такого настроения. И как освободиться от такого настроения? Его трудно контролировать. Служение. Служите преданным. Служите преданным. Мать любит ребенка, она ему служит. Так любовь поддерживается и углубляется на всю жизнь, навечно, через служение. Но ребенок, он часто что делает? Испражняется под себя. Вот тебе, мама, сюрприз. Подарок от меня. Ты меня кормишь, нянчишь, а я тебе вот выдаю. И мать с удовольствием убирает они. Она не критикует его. Она не говорит, что ж ты делаешь. Совесть у тебя есть какая-то? Нормально? Она радуется. О, у него работает пищеварение, замечательно. Она радуется просто, что ребенок здоровый. Итак, эти недостатки, можно сказать, что как испражнения, как отходы нашей практики. Отходы. Нечистота какая-то, да. И огонь горит, и дым, все равно отход какой-то, нечистота идет. И беспокоит. Но огонь нужен, никто не обращает на дым, ничего страшного. Глаза, конечно, слезятся иногда. Но все равно мы пользуемся огнем. И хорошо. И на эти вещи тоже нам нужно меньше и меньше обращать внимание, меньше быть такими уязвимыми. И если у нас есть святое имя, что нужно еще? Все остальное придет. Вся материальная природа – это скверно. Это мы знаем. Все достаточно. Что тут еще критиковать? Скверны полно. Каждый из нас покрыт какой-то скверной. Но не в этом дело. А дело в том, что мы воспеваем Хари Кришну. Вот это важно на самом деле. Вот о чем нужно говорить языком. Вот о чем Друма Махарадж говорит. О Боге говорит. Он уже забыл там про свою мачеху, про брата, про отца, про этот конфликт. Все. И смысла-то нет, оказывается, об этом говорить. И не было. Майя это была. Ум. Это его рождение, джанма. Его кровь, бурлящая кшатрия, вот характер сыграли роль. Но теперь где это все? Кришна, ты повсюду. Ты и в этой природе, которую я имею, и в моем разуме. Но сейчас что-то особое я вижу перед собой, о чем не мог даже догадаться, к кому я обращался вообще. О, потрясающая вещь описывается здесь. Но мы должны прочитать комментарии Прабхупады. Друма Махарадж осознал, что Верховная Абсолютная Истина, Личность Бога, действует посредством своих многообразных энергий. Он не говорит, что она становится пустой или безличной, и таким образом обретает вездесущность. Философы Майявади считают, что Абсолютная Истина не имеет личностной формы, поскольку пронизывает собой все космическое мироздание. Но Друма Махараджа, постигший смысл вед, говорит, ты пронизываешь собой все мироздание в виде своей энергии. Эти энергии, по сути дела, являются этой энергией духовной. Но поскольку она действует в эфемерном материальном мире, ее именуют майей, иллюзорной энергией. Иначе говоря, на всех, кроме преданных, эта энергия действует как внешняя энергия Господа. Друма Махараджа очень хорошо понял это. Более того, он осознал, что энергия и ее источник – суть одно. Энергия не существует независимо от своего источника. Энергия – это как сырье для материалистов. Шастры говорят, это Кришна. На самом деле это не сырье, не ваше сырье. Это тело Бога. Если вы используете его как сырье, как материал для чувственных наслаждений, для своей выгоды, вы вор. Это карма. Закон кармы вступает в силу, то есть она действует, иллюзорная энергия действует таким образом на материалистов. Попадают в зависимость от собственных поступков. Так действует материальная природа. Но она не действует на преданных, говорится, потому что преданные не присваивают себе ничего в этом мире. Остается свободным. В этом стихе Друма Махараджа описывает один из аспектов Верховной Личности Бога, аспект параматмы или сверхдуши. Изначальная духовная энергия параматмы одушевляет материальную энергию и таким образом вдыхает жизнь, безжизненное материальное тело. Приверженцы философии пустоты считают, что признаки жизни появляются материальном теле при определенных материальных условиях. Но на самом деле материальное тело не способно действовать самостоятельно. Даже для работы машины требуется тот или иной вид энергии, электричество, пар и так далее. В данном стихе сказано, что в различных материальных телах материальная энергия действует по-разному. Подобно тому, как огонь горит по-разному в зависимости от размера и качества дров. Для преданных та же самая энергия становится духовной. Это возможно потому, что по своей изначальной природе внешняя энергия духовна, а не материальна. Вишну Шакти Пара Практа. Эта изначальная энергия одухотворяет преданного, и все его члены тела включаются в преданное служение Господу. Но та же самая энергия в качестве внешней энергии Господа побуждает непреданных заниматься материальной деятельностью ради удовлетворения своих чувств. Необходимо хорошо понять разницу между майей и сватхамой. Сватхама действует на преданных, а майя на непреданных. Та же самая энергия, она может быть материальной, может быть духовной. То есть гуна, качество. Мы изучаем качество гуны. Но есть садгуна, духовные качества. Есть материальные качества, есть духовные качества. И материя может быть носителем любых качеств. Она трансформируется при помощи качеств. Меняет свои качества, видоизменяется. Как мы видим, распад материи или превращение каких-то вещей. Или наоборот, что-то создается, вырастает какое-то растение. Трансформация на глазах. Из невежества проявляется страсть, из страсти проявляется добродетель. Потом наоборот, из добродетели страсть, из страсти невежество, снова распад. И так эти гуны вращаются постоянно. Но материя одна и та же. Качества меняются. То есть материя, материал, вещество — это сад, вечная энергия. Но формы временные и качества чередуются. Отсюда мы видим это разнообразие. Одно и то же материальная энергия в разных качествах. Если человек выпил спиртное, он опьянеет, он начнет говорить глупости. Его качество изменится. Потому что он соприкоснулся с определенной гуной, принял эту гуну. Если он принимает Кришна Прасад, мы видим, что тоже меняются его качества. Какие? Нематериальные. Материальные оценки ослабевают. Демонические качества ослабевают. Ложное эго ослабевает. Агрессия ослабевает. Это качество. Материя может обладать качествами духа. Те же звуки тоже в гунах природы. Слова, понятия — это все гуны природы. Но если трансцендентный звук, мы языком это вибрируем и ухом слышим, на уровне материи воспринимаем, а действует как дух. Да, если железо раскаляется в огне, оно становится как огонь. Оно меняет качество. На какое-то время, во всяком случае, оно действует как огонь. Оно даже выглядит раскаленным, как огонь. Хотя носитель железа. Итак, этот ум, чувство, тело — это может быть носители духовного знания, собственно, для этой цели. Для одухотворения жизни человека. Человеческая форма жизни дается. Для осознания духа. Как же материальный мир может быть ложен, если он исходит из реального источника истинного? То есть это скрытый дух называется. В этом его ловушка, обманка. Скрытый дух означает, что я думаю, что его можно использовать для своего чувства наслаждения. Дух служит Кришне. Материя как бы не служит Кришне, кажется. Она безжизненна. Она не имеет сознания. Она не живая. И тем не менее, когда я занимаю эту материю в служении себе, я попадаю в ее власть. Странное явление. Она же безжизненная. А как же она эти законы кармы создает и все остальное? Но тут я ошибся. Я думаю, я могу с ней делать, что хочу, и без последствий. А сколько последствий? О, как будто кто-то ее охраняет и следит. Это не делай, то не делай, а это делай. Столько правил. Зачем? Этот мир безжизненный, я могу делать все, что угодно с ним. Но если труп, его можно резать. Он не сопротивляется, не реагирует. Он же мертвый. А вот нет. Вот нет. Эта деятельность на меня также оказывает влияние. Что бы я ни сделал с мертвой материей, я попадаю под влияние этой деятельности. У меня меняется гуна. Когда-то мы проповедовали в тюрьме в одной, я не помню, где это было. Это тюрьма была. И людей собрали, этих вот осужденных. Ну, чувствовалась, конечно, атмосфера специфическая. Люди были достаточно злобные, внутри очень обиженные, крайне на жизнь, на все. Ну, тюрьма есть тюрьма. Законы там жуткие. И начальник тюрьмы лично показывал нам, как они живут, где они работают, чем занимаются и так далее. Что такое это за тюрьма, как они тут поддерживают порядок. Я заметил одну вещь, что разница в качествах была небольшая между начальником тюрьмы и заключенными. Что работая, общаясь с ними, человек также обретал такие же качества. Да, но мы хорошо, это пример с начальником тюрьмы. А если я врач, если я учитель, хорошая работа, да. Но то же самое. Я соприкасаюсь с нечистотой, с болезнями, с недостатками, с невежеством учеников, с их характерами. Я тоже оскверняюсь, смотрите, майя, материальная природа. Опасно. Благородный труд, кажется. И поэтому браманы, которые являются учителями общества, должны знать мантры, очищающие мантры. Очищение, чистота – главное условие для брамана. Иначе он будет оскверняться материей, он должен знать, как поддерживать чистоту, думать о брамане. Я душа, я не тело. Постоянно помнить об этом. Слушая такие вещи, изучая такие вещи. И тогда он может заниматься какой-то деятельностью. Любой человек. Браман ли он, или он слушает брамана. Он духовный учитель, или он слушает духовного учителя. Неважно, он должен быть в контакте. С чистым, с трансцендентным, с очищающей силой. Шуда – это имя Кришны. Чистый. Думаем о Кришне, очищаемся. Потому что он не просто чистый, он очищает любое место. Куда бы ни пригласили имя Кришна, оно очищает любое место. Прабхупада буквально однажды перевел слово шута как антисептик. Он чистый сам, но он еще очищает все вокруг. Он такой антисептичный, так он говорит. Прабхупада занимался фармацевтикой. Вот этот термин он применил. К Кришне тоже, чтобы пояснить некоторые его свойства духовные. Итак, имени Кришны нужно относиться как к самому Кришне. Это очищает. И очищает, человек обретает сверхспособности, сверхчувствительность к духу и к материи защищенность. То есть материальная скверна не проникает. Как бы создается защита некая, иммунитет. Сознание. Потому что душа лишь по глупости принимает материальные качества близко к сердцу. Лишь по глупости своей. В невежестве это возможно. В знании нет. Знание – это сила, могущество. Что за сила? Которая нас защищает от скверны. Нужно иметь иммунитет, здоровье. Чтобы инфекция материальная не проникла в форме зависти или жадности, или скорби. Чувство вины или обвинения других, что кого-то не могу простить. Это инфекция, это болезнь. Как же быть? Нужен контакт. Так, Друг Махараш, он сейчас возносит молитвы. И перед этим было сказано, что его речь, она... одухотворилась, и вот теперь слова приведены, что же другое говорит. И, наверное, каждый стих нужно объяснять долго. То, что говорит Друва Махарадж. У нас нет времени долго объяснять стих. У нас процесс пожизненный. Будем читать снова и снова эти истории время от времени. Возвращаться к ним, читать Шримад-Бхагаватам. История Друвы Махараджа мы читаем уже не первый раз, эти стихи. И каждый раз мы открываем что-то новое. Потом нужно просто повествование читать дальше. И снова начинать. И снова начинать. И так вся наша жизнь будет занята. Так составлен Бхагаватам, что ему нет границ. Ведь это же Шукадева Госвами рассказал. Освобожденная душа. Поэтому Шримад Бхагаватам, как говорит Санатана Госвами, делает из падших людей возвышенных. С любого падшего уровня достает. Возвышает. Нечисто делает чистым. Падший делает возвышенным. Это Шримад Бхагаватам прославляется таким образом. Хорошо, спасибо. Какие будут вопросы? Да.
Хари Кришна. Гуру Махарадж, большое спасибо за лекцию. Очень много для меня вот лично прозвучало за весь этот ретрит важных посылов. И вот я сейчас пытаюсь все это связать воедино. Вот вы говорили о том, что амбиции и решительность должны соответствовать друг другу, что не должно быть только амбиции, то есть должна быть обязательно решительность. Вы говорили о том, что если есть излишнее знание, оно становится ядом. И вот еще такой момент, что когда много знания, возникает гордость, и я вот действительно в себе это вижу, что если изначально, когда я только соприкасалась с этим, я смотрела на все такими восторженными глазами, и мне каждый человек буквально казался там, святым и возвышенным, и потом вот наступает этот момент, когда вот какая-то такая вот гордость, оценочность начинает появляться. И вот хотелось бы от вас услышать рекомендацию, как от этого уходить, вот если вот отслеживаешь это в себе, как передавать знания, есть какой-то определенный страх, что вот ты будешь соприкасаться и будешь чужие проблемы на себя брать, ну, а и потребность есть изучать, дальше есть потребность передавать.
Представьте себе больницу. Больницу привозят в очень плохом состоянии больного. Искон как больница. Нас сюда в очень плохом состоянии принесли. Сразу в реанимацию. В этом состоянии больной очень смиренный. И на каждого врача смотрит, как на Бога. Они спасают мне жизнь, я их всех люблю. Это мои боги. Потом он немножко приходит в себя. И уже что-то странно как-то в больнице, знаете, все. Начинает критиковать, там медсестер, да и врач тоже редко бывает. Он раз там... К нему возвращается как бы сила, но болезнь еще есть. И эта сила еще используется вот так, болезненно, поэтому смешана с болезнью. И, собственно говоря, врачи все это знают, эту психологию, если у них есть опыт. Они знают, что больной, он смиренный это вначале. Но они потом все вредные становятся. Вредные, непослушные и прочее, прочее, прочее. Критиковать начинают. Пока не выздоровеют полностью. Потом говорят, ну, спасибо, все от души. То есть нам нужно до конца дойти. Потерпите эти вот эти моменты неприятные выздоровления. Продолжайте принимать лекарства. Исследовать настроение врача. Просто продолжайте, пройдите эту дорогу, трудную, ухабистую дорогу ложного эго. Будут разные Будут камни на дороге встречаться, будут колючки на дороге встречаться, болото можете попасть. Болото критики, оттуда трудно выбираться. Самому не выбраться вообще будет. Там нужна будет помощь. Не раз вы будете сос набирать. Спасите наши души. Мы тут гибнем в материальном мире через 20 лет практики. Не хотите так, будьте осторожны. Лучше сразу, наберитесь разума. Держите язык за зубами, когда он хочет говорить гадости. Вот это главная проблема. Путь в маю начинается с языка именно. И не слушайте всякую глупость. Черноту, всякую грязь, не слушайте все это. Слушайте Шримад-Бхагавату. Так все просто, кажется, и непросто. Сохраняйте вкус к священным именам, к Прабхупаде, ко всем садху. Сохраняйте это уважение. Кто?
Хари Кришна, спасибо большое за лекцию, Ваша милость. У меня такой вопрос. Вы говорили о свободе выбора. Всем ли дается свобода выбора? Мне хочется как бы больше понять эту концепцию свободы выбора, потому что бывали такие ситуации, что свобода выбора в какой-то ситуации — это больше принятие или принятие как бы спокойно какой-то ситуации или просто разочарование. Вот можете подробно объяснить свободу выбора?
Свобода выбора? Если человек заключенный, там у него как бы свободы нет. В чем его свобода выбора? Путь к свободе – это изменить свои желания. С этого начинается. В этом он свободен. Так? Ему запрещено быть на свободе, потому что у него желания очень опасные. Из желаний возникают поступки преступные. Поэтому его изолируют с этими желаниями. Но он свободен изменить свои желания. И вот с этого мы начинаем свой процесс. Мы пытаемся очистить свои желания. Считайте, что если мы изменили свои желания, мы уже освобожденные души. Можно считать по факту это. Итак, почувствуйте свободу внутри себя в желаниях, в выборе. Я хочу предаться Кришне. Это свобода. Уже начинается свобода. Уже начинается процесс освобождения. Сразу Кришна это заметит. Так же, как и в Америке, допустим, там через каждые 10 лет пожизненных заключенных их опрашивают, тестируют заново. За 10 лет человек может измениться уже. Может быть, он уже не преступник, все уже. Может быть, он раскаялся полностью. Какой смысл держать его пожизненно тогда? 10-20 лет. Желания изменились, все, он признал. Отпускают. Это путь к свободе. По поведению можно понять, это тоже человек. Что он уже освобожденная душа. Что ему тут делать материальными?
Хари Кришна, спасибо большое за лекцию. Дорогой Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, как душа может бездействовать, а телом при этом повелевают гуны? Значит, душа... Значит, мы не управляем телом сами при этом? Да? А что она тогда...
Ну, а как ты управляешь телом? Как ты управляешь телом? В теле происходит сейчас триллионы операций, пока ты просто держишь микрофон, говоришь там триллионы операций. Как ты управляешь этими операциями? Как ты успеваешь вообще это делать? И лекцию слушаешь одновременно, и микрофон держишь, и движение, а там такие процессы идут. Как ты бог просто? Чудеса. Если изучить, как это тело функционирует, как можно управлять им, простите меня? Я пользуюсь, я чувствую. Если сделать анестезию в каком-то части тела, я скажу, не мой палец, не мое, чужое. Но как только чувства возвращаются, я. Вот и вся обманка. Вот и все очень просто. Чувства пронизывают тело, и мне кажется, что я повелеваю этим телом. Я чувствую его. Но в каждом атоме находится не я нахожусь, а сверхдуша находится. Эти триллионы операций для него не проблема во всех телах. Вот это Бог называется, вот это управляющий. А я что управляю? Захотел в туалет, и я уже ничем не управляю, уже бегу. Я просто подчиняюсь этим законам тела, и все. Управляющий. Сходил в туалет, и снова управляющий, все.
Простите, можно еще один вопрос? Шрила Прабхупада говорит, что преданное служение начинается после того, как живое существо выйдет из-под власти гун материальной природы. Получается, сейчас мы не служим?
Преданное служение? Мы служит духовный учитель, говорится. Мы служим ему. Так наше служение принимается, таким образом. Поэтому, говорится, не тот преданный, кто мне предан, потому что в материальном мире в условном состоянии невозможно предаться Кришне. Это искусственно будет. Искусственно или вынужденно, это не то. Но мы служим его преданному, который уже служит. И участвуя в миссии, так Кришна принимает это служение. Так мы служим. Но когда-то вы сможете непосредственно служить Кришне. По милости гуру, гуру Парампары. Можно ли читать книги помимо ведических, например, классическую литературу? Прабхупада не запрещал. Он говорит, ну, нет такой необходимости в этом. Но если это вам поможет в проповеди, скажем, или хотите понять какую-то культуру человеческую, историю, может быть, вы изучаете, если это связано с вашими какими-то профессиональными интересами или долгом, или вы хотите это использовать в проповеди, как-то свяжите это с Кришной, тем не менее. Классическую литературу, ну, талант, может быть, хотите какой-то заимствовать. Если вы как хотите писать что-то тоже, излагать, может быть, это поможет Пушкина почитать там, или почитать Достоевского, этого психолога величайшего, или там, Толстого, Крейцерова соната. Приятно, что это такое знают, читают. В курсе. Но все равно, в любом случае, со временем это потеряет особенно интерес к этому преданному. Со временем. Это и так будет понятно. Но талант — это Кришна, поэтому это может привлекать с этой точки зрения. То есть такого запрета нет, но и необходимости тоже там большой нет. Смотрите сами, как чувствуете, нужно вам это. Кто такой дьявол? С ведической стороны, дьявол — это один из слуг Майи. Ну, о нем есть описание в Ведах. Я не знаю про этого ангела падшего историю. Я думаю, таких историй полно во Вселенной. Но на нашей Земле есть такой падший ангел. Люцифер. Имя было его. И с ним была связана история, которая где-то описывается в каких-то источниках Библии. Может быть, я не всю Библию прочитал досконально. У меня есть такие истории. Он упал со своего уровня, и даже у него нога одна сломана. Вот это конкретная личность. Вот о нем что-то известно. Но не думайте, что одна такая личность существует, дьявол, и больше нет. Их много таких личностей. В целом это все называется майя. Огромная, это безграничная энергия материальной природы. Агентов у нее много. Сейчас каждый человек агент майи, если он не в сознании Бога находится. Сейчас так. Сейчас Кали повелевает. Кали-юга, эпоха для всей Вселенной. Люцифер, он маленький по сравнению с Кали. Есть такие личности, безусловно. И я думаю, их гораздо больше, чем можно себе представить в этом сложном, запутанном мире вселенских отношений. Но у нас просто упрощенные представления для человека даны. Вот и все. Когда-то я говорил где-то в Башкирии, давно очень была лекция, о философии ведической, о культуре, о вселенной, о душе, о боге, о полубогах, то есть всего так много. Один цыган пришел на лекцию. Ну, слушал, а в конце говорит, нет, все проще. Есть Бог, есть дьявол. Вот и все. Ну, для кого-то нужно просто упростить это все. Есть добро, есть зло, надо говорить, все. Так тоже можно понимать жизнь. Кто-то скажет более эзотерически, есть Бог и дьявол. Хорошо. А вот какие отношения между ними, ну, они не ладят. Нет, они как раз ладят очень хорошо. Если вы взять Майю, Майя слуга Кришны. Да и Люцифер служит Богу, не знаете об этом? Да, там удивительная история, потому что его характер таков. Он хочет любить Бога больше других и завидует, если кто-то больше любит Бога, чем он. Это Люцифер. Он соревнуется, конкурирует в любви к Богу. Ну так. Что, вы встали на духовный путь? Проверим. Он действует как Майя, то же самое. Он ее агент. Но он говорит, я люблю Бога. Я это для Бога делаю. Непростая личность. Его изображают таким каким-то примитивным злым существом. Нет. Это падший ангел. Ну, ангелы, не знаю, кто это, Гандхарва или кто еще. Есть много разновидностей тоже. Ситхи какие-то, чараны и так далее. Во вселенной. Категории разные. Кали-юга, Сати-юга, Трета, два пара – это полубоги. Категории полубогов относятся, которые создают эти эпохи. То есть везде есть какие-то существа, личности, каждая энергия. 33 миллиона полубогов, 33 миллиона законов Вселенной. Все управляется. И есть там свои взаимоотношения, довольно сложные между ними. Если взять Господа Шиву, его семью, в Индии мне рассказали. Семейка странная. Слышали об этом? Ганеша ездит на мыши. Шива, значит, его обвивают змеи. Картикея, его сын другой, на павлине. Павлин хочет съесть змею. У них такие отношения. Что там с мышью было? А, змея хочет мышь съесть, да. В общем, семейка еще та. Но в присутствии Господа Шива они контролируют себя, вот и все. Вот так же есть управляющие полубоги, есть другие, есть райские жители, есть земные жители, и у всех свое мнение. О, и наверху три, вот эти три единые божества их называют. Триада, главное это, Брама, Вишну, Шива. Вот это все держится. Но мы знаем, какая тут жизнь в материальном мире. И даже в таком божественном управлении, о, не дай Бог попасть сюда. Тут законы тюремные. Этот материальный мир, да, остается вот так здесь. В равной степени господствует и сатва, и раджас, и тамас. В равной степени. Тут все вперемешку. Теперь нужно выбрать что-то. Пришло время. Все друг друга хотят есть. Уместен ли дух соперничества среди учеников в служении духовному учителю? Не думаю, что слово «соперничество» подходит. Оттенок материальный, типа конкуренции соперничества. А вот соревнования лучше. Такой момент хороший, соответственный. В духовном мире такое соревнование есть. Если кто-то совершает какое-то служение Кришне, другие говорят, а я хочу еще лучше сделать. Но это без зависти, без конкуренции. Это энтузиазм поддерживается так. Если мы видим, что кто-то делает хорошее служение, в нас вселяется энтузиазм, это хорошо. Естественно, что есть некое соревнование всегда между равными. Такова природа равенства. Друзья немножко соревнуются. Немножко, чуть-чуть хвастаются друг перед другом. Даже Кришна Арджуна. Арджуна замечал в Кришне такие вещи. Когда Кришна что-то преувеличил, ему казалось так. Он говорит, о, ты слишком правдив, мой друг. Так он его упрекал. Что ты себе возомнил, говорит Субал Кришне. Мы с тобой на равных на самом деле. Мы равные. Что ты себе возомнил? Не думай, что ты какой-то особенный. Это дружеский сакья-раса. Так поддерживается дружба. А Яшода вообще управляет Кришной. Воспитывает его, связывает. В общем, одни неприятности кругом. Да, есть такое соперничество, конкуренция, но нужно в духовном сознании, конечно, это делать. Без зависти, миролюбиво. Какая должна быть садхана проповедника и образ жизни? Проповедь. Его садхана — это проповедь. Это главное. Говорит, повторяйте 16 кругов мантры, говорит один из махараджей, ученику Прабхупады. Внимательно. Знаем это, тут требуется усилие. Но если вы идете проповедовать, 20 минут проповеди можно приравнять к 64 кругам. Он так сказал, это его опыт. Не знаю, как, сколько приравнять, но вот один из таких проповедников говорит, 20 минут проповеди приравнивается к 64 кругам. Поэтому главная садхана для проповедника – проповедовать. Проповедуя, вы не сможете мантру повторять невнимательно. Вы не сможете это делать. Так же, как книги распространяют, если у вас нет мантры, вы не сможете книги распространять. Это невозможно будет. Если вы принимаете ответственность проповедника, вам придется мантру повторять внимательно. И принципы соблюдать строго. Иначе никакой проповедник не получится. Из проповеди рождается проповедник. Из проповеди.
Гуру Махарадж, Хари Кришна. Да. Спасибо большое за лекции. Это источник такого вдохновения для меня всегда. У меня такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, как нужно жить? Нужно жить сердцем или нужно жить головой?
Ну, вот. Головой. Не забывайте про голову. Должен быть баланс. Есть любовь, есть долг, есть закон. Вот так и живите по трем правилам. Три правила учитывайте. Не только любовь, но долг и закон также. Не только закон, но любовь и долг. Не только долг, но любовь и закон. Вот так и живите, регулируя все эти три вещи. Все будет хорошо. Если что-то одно выберете, запутаетесь.
Ну хорошо, можно из интернета задать пару вопросов? Матаджи спрашивает, вот Шрила Прабхупада, он поехал в Америку проповедовать, но при этом его никто не поддерживал. Но получил наставление духовного учителя. А вот у нее тоже, она в городе, в котором она живет, в Ятре, у нее есть наставление духовного учителя, но в Ятре это не нужно. Как-то никто не благословляет, не поддерживает. Например, там детские программы организовывать, а в Ятре нужно храм строить. Как поступить вот в такой ситуации, если есть наставление, но на месте не особо кому-то оно нужно?
Чтобы организовывать детские программы, не нужно никаких благословений на это.
Ну, это условно, там может
это
быть другое.
Это необходимость, да? Просто. Нужно ли благословение вам есть, спать и прочее? Гуру Махарадж, я сплю каждую ночь, дайте благословение. Так это необходимость. Естественно, что если есть дети, надо необходимо о них заботиться, также другие вещи, есть необходимость. Я понимаю, что есть задачи храма, что там, вот, скажем, ситуация экстремальная, нужно все силы бросить, чтобы построить храм, иначе мы его просто не построим. Но все равно кто-то должен заботиться о тыле в это же время. Все равно. Вы не можете бросить свою семью, работу, детей только потому, что нужно строить храм. Вам придется успевать делать все. И может быть, не удастся сейчас полностью погрузиться в ту миссию желанную, а нужно вот будет делать вот эти экстремальные вещи. Да, но по чуть-чуть, я все равно буду продолжать по чуть-чуть это делать. И когда появится возможность, я наконец займусь полностью своей миссией. Да, такова ситуация. Терпите. Не нужно революции каких-то там, переворотов. Все нужно учиться понимать, слушая других, воспринимая. И голос сердца тоже нужно слушать. Нам каждому будет дан шанс в свое время, если хотите именно себя проявить в сознании Кришны, именно себя, но это придет время к этому. Не спешите с этим. Это ложное эго спешит проявить себя. Кришна знает, когда дать нам эту возможность. Наилучшим образом.
Еще преданные спрашивают. В нектаре преданности описываются духовные эмоции, и больше половины из них негативные, от которых мы в материальном мире пытаемся убежать. Там гнев, досада, какие-то такие эмоции. Вот. И почему так происходит, он спрашивает, и можно ли как-то их одухотворить? Там, например, там, не знаю, на жену он разгневался или на кого-то обиделся. И как пытается понять, как это можно одухотворить?
В каком-то смысле это уже нормально, потому что это проявление тоже любви, так сказать. Между мужем и женой есть своя любовь, свои привязанности. И когда они друг на друга гневаются, это тоже проявление любви. Если мы говорим о браке, который не рушится, мы так понимаем. Можно сказать, что это проявление любви, заботы тоже. Можно так сказать. Вы слишком категоричны к человеческой жизни. Мы получаем духовные знания для того, чтобы осуждать человеческую жизнь. Чтобы уважать человеческую жизнь. Это отражение также духовных вещей. Если это настоящий брак, и люди ссорятся, ничего страшного, нормально, никто на это не обратит внимания. Это понятно, это муж и жена, никто тут даже вмешиваться не будет. Это не оскверняет культуру общества, если муж и жена ссорятся, например. Это более-менее естественно, что там есть своя любовь, свои отношения и так далее, и свое очищение. Это личная ответственность каждого. Негативных эмоций нет, если мы это используем для очищения. Ну, гневаетесь, хорошо. Да, но если это улучшает ваши отношения, вашу жизнь, тоже применимо иногда. Если не улучшает, вы должны меньше гневаться, тогда вы же контролируете себя, вы учитесь, потому что брак-то не разрушается, вы не должны разрушать брак, тогда вы должны уменьшать свой гнев. Значит, опыт тоже правильный. Так, шаг за шагом мы сможем овладеть язык, желудок, гениталии, ум, речь и гнев. 25 лет семейной жизни вы станете совершенным. Плюс, конечно, практика, садхана бхакти. Вы станете совершенным человеком, и какие проблемы? Чего тут осуждать? Если без духовной практики и без разводов, и вы ссоритесь каждый день, вы убьете друг друга когда-нибудь. Если нет духовного знания, конечно, вы просто навредите друг другу, возненавидите. Но если к этому подойти правильно, то ничего плохого там нет. Это ашрам, все в порядке, он работает. Рыбы плавают, птицы летают, муж и жена ссорятся. Что-то такого особенного.
Гуру Махарадж, вы говорили, что душа, она подобна, как находится в тюрьме, и что ей нужно учиться развивать свои взаимоотношения с Богом, учиться подготавливаться к духовному миру. И вот интересно, что происходит с душой, когда она соприкасается с Богом и она освобождается без этого развития. То есть мы видим, в шастрах есть примеры, когда Господь соприкасается с какой-то личностью, Он как бы ее освобождает. Что происходит вот с такой душой? Она же вроде еще не подготовлена была к духовному миру.
Вот как с Друва Махараджи, он еще не подготовлен к духовному миру. Не развил еще какой-то расы, может быть, личных отношений. Но он уже увидел факт присутствия Бога. Так Бхагаватам составлен постепенно. Расы будет описывать 10-й песни выше. Здесь даются примеры последовательно. Один из примеров — Друва Махарадж, который вот увидел Бога воочию и произнес такие молитвы. Вот так он осознал его. Затем описывается, он приступил к царствованию, исполнению долга. Это его путь был. Затем он получил планету соответствующую, и там тоже он развивает свое преданное служение. Либо Вайкунтха, если же душа желает попасть на Голоку Вриндавану, он должен так или иначе попасть во Вриндаван, Бхава Вриндаван, земной, чтобы развить эту расу, эти отношения. Но это позже, потом. В этом случае. В нашем случае мы сразу получаем настроение Бхавы из Голоки Вриндаваны. Господь Читание принес. То есть мы как бы минуем эти процессы. Есть разные пути возвышения через постепенный прогресс возвышения планеты материального мира, вплоть до Сатья-Локи, через Тапа, Джана-Локу и прочие уровни, начиная с земного уровня и выше. И в конце концов Сатья-Локу, Брама-Локу, и потом в конце жизни Брама можно вернуться в духовный мир на Вайкунтху. Есть другие пути. Есть пути милости. Мы идем путем милости. Через много жизней можно пройти, можно в одной жизни все решить. Вот Прабхупада нам сказал, в этой жизни постарайтесь вернуться к Богу. Повторяя Харе Кришна мантру, вы можете быть связаны непосредственно с Голокой Вриндаваной. Шрила Прабхупада ки джай.